Если Вселенная бесконечна, где-то есть копия нашей галактики,
и мы сидим с тобой
так
там.
Красивая штука, которую никто не верил. Оказалось.
Владимир Георгиевич Зурдин, российский астроном, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ.
Великий аттрактор, что-то такое невидимое, но массивное, тянет все галактики в одну сторону.
И что же это такое?
Любая крутая цивилизация должна поселиться рядом с черной дырой.
А насколько сильно у них время изменится?
В любом соотношении.
Что такое антигравитация?
Она очень странно устроена. Может быть, она даст нам возможность путешествия в прошлое. Недавно появилась совершенно обалденная точка зрения, что вообще... А самое выгодное место для жизни в галактике – это ее центр. Как же, скажете, вот там гигантская черная дыра,
да.
Там все на свете.
Да.
Мысль такая. Если цивилизация развивается, и технологии у нее крепнут, и она становится мощной, и она научилась летать по всей Вселенной на своих звездолетах, где ей лучше всего обосноваться? Нам бы хотелось изучить всю нашу звездную систему, но она большая, сотни тысячи лет нужны, чтобы даже свет ее пересекал. Звездолеты не могут летать быстрее света. Значит, если ты отправляешь какие-то экспедиции вдаль, жди сотни тысяч лет, пока они тебе информацию пришлют. Как дождаться этого? Надо поселиться рядом с гигантской черной дырой, рядом с которой время идет медленно. Интерстеллар. Смотрим кино. Там ребята подлетели к черной дыре. У них там дни прошли, а где-то на Земле годы и годы. Это нормальная физика, да, так работает. Значит, любая крутая цивилизация должна переселиться поближе к черной дыре, то есть к центру нашей галактики. Там самая главная черная дыра, и там у них время будет идти медленно, а они звездолеты свои будут пускать по галактике, те сотни тысяч лет будут летать, собирать информацию, прилетать обратно, а у этих там годы прошли, они дождались и результата.
То есть у них и технологический прогресс относительно их времени будет происходить
он
очень
будет
быстро.
Медленно.
Нет, я имею относительно других медленно,
да.
Но вот они там будут жить, и к ним будет все очень быстро,
да,
приходить.
Вся информация к ним будет приходить издалека, да. Они все изучат. Вот такая необычная идея, и она мне очень понравилась. Как регулировать темп своего времени? Да поселитесь рядом с черной дырой и живите почти вечно.
А насколько сильно у них время изменится?
В любом соотношении.
Это на один порядок относительно нас?
На много порядков. Чем ближе к поверхности черной дыры, поверхность – это такая невидимая мембрана, называется она поверхность Шварцшильда, там, чем ближе к ней, тем медленнее темп времени. Прижмись к ней, и вообще время для тебя почти остановится.
Ну, то есть, там, условно, 1000 лет у нас прошло, у них это 1 год.
Да.
Вообще физически возможно находиться как-то с черной дырой и не разрушиться?
Ну, это не очень удобно, конечно. Но если большая черная дыра, то можно. Маленькие, рядом с собой, они начинают деформировать все, что к ним приближается. Ты чуть приблизился к маленькой черной дыре, твои ноги потянуло туда, а голова еще далеко от нее, и тебя в макаронину вытянет. А когда большая черная дыра, у нее этого приливного эффекта, который вот растягивает, и у нее почти нет. И в принципе можно жить там. Ну, главное не упасть, не пересечь эту границ.
То есть, условно, цивилизация может появляться на периферии, потому
а потом
что более безопасно,
а потом подъезжать
к центру галактики, в которой она находится.
Ну, как каждый, вот разбогател и ищешь, где получше жилье снять, да, там, или купить квартирку в центре Москвы. Но разбогател – это в смысле технологий набрался, и уже можешь путешествовать. Был бы запас энергии, мощные звездолеты, и, пожалуйста, подлетай туда.
Надо Борису Штерну предложить.
Он скептик. Он найдет какой-нибудь аргумент, что нет, это невозможно, техника этого запрещает. Сегодня она многое запрещает, что завтра будет возможно. Господи. Моя бабушка родилась, когда еще не было ни автомобилей, ни самолетов, ни радио, ну, и не всего того, что последовало за ними. А у нас уже это все в руках, для нас это обыденность.
То есть гипотетически цивилизация будущего будет жить в центре нашей галактики, около черной дыры. Или, возможно, уже какая-то цивилизация там живет. Но я бы хотел задать вопрос на немножко пугающую тему. Великий аттрактор. Что это такое? И почему все галактики рядом с нами стремятся в его сторону? Честно говоря, когда я впервые про это услышал, я ощутил небольшой холодок по коже. Можете рассказать, что это такое?
Что это такое? Пока не знает никто доподлинно. Великий аттрактор появился в астрономии, когда стали с больших телескопов измерять скорости движения далеких галактик. В целом-то мы знаем, что Вселенная расширяется, что галактики разлетаются, но не совсем однородно. В одних направлениях чуть быстрее, в других чуть медленнее. Это понятно почему. Вселенная неоднородна. Была бы она однородна, это был бы кисель такой, заполняющий пространство, и все. Но Вселенная — это звездочки, звездочки в кучах, в галактиках, галактики в кучах, в скоплениях. И когда на больших масштабах измерили скорости расширения, оказалось, в одних местах чуть быстрее галактики разлетаются, в других чуть медленнее. И общая картина такая, что вроде бы что-то такое невидимое, но массивное тянет все галактики в одну сторону. Они разлетаются, но так разлетаются, что как будто кто-то притормаживает. Как машина едет, вроде вперед несется, ты на тормоз нажимаешь и чувствуешь, что она потихонечку-потихонечку останавливается. В том направлении, куда тянет, ничего особенного мы не видим. Ну, может быть, там темного вещества чуть больше, чем в остальных. Мы же знаем, что Вселенная, если говорить только о веществе, забыть какие-то поля, антигравита, просто о веществе. Даже на 1/5 часть из нормального вот этого вот протона, нейтрона, электрона, знакомого нам вещества, таблицы Менделеева, и на 4/5 из невидимого вещества. Концентрацию видимого мы хорошо изучили по галактикам, яркие звезды, они нам все показывают. А где больше, где меньше невидимого вещества, Бог его знает. Например, находим галактики, в которых почти нет невидимого вещества. Мы находим галактики, в которых 90% невидимого, и только 10%, как пенка на кофе, вот звезд светящихся. Может быть, в той области, куда нас тянет, просто избыток темного вещества. Мы его не можем по-другому, кроме как по гравитации, почувствовать. Вот это единственное, что мы знаем о Великом аттракторе. Гравитоаттрактор по-прежнему загадка, я бы сказал.
А как далеко он от нас находится?
Тоже непонятно. Когда тебя куда-то тянет, ты же не можешь сказать, это близко или далеко. Ну, далеко. Ну, порядка там 100 мегапарсеков, может быть, там 150. Ну, это...
Это в световых годах сколько примерно?
Это примерно 600 миллионов световых лет.
И туда тянет, соответственно, все галактики, которые
все, которые мы вокруг себя можем измерить аккуратненько, мы их скорости измеряем, да и то мы это не очень хорошо умеем делать, мы хорошо измеряем движение вдоль луча зрения. Вот ты смотришь на какую-то звезду или галактику, как она вдоль луча зрения двигается. Это легко измерить по доплеровскому эффекту. В спектре линии смещаются, а как она поперек? Трудно сказать, она так далеко, что как бы быстро она ни летела, поперечного движения заметить почти невозможно. Так что у нас неполные данные даже про то, куда нас тянет.
То есть, получается, сейчас все галактики, которые находятся рядом с нами, включая нашу, тянет непонятно куда, и мы даже не можем выяснить, с чем это связано.
Но это не значит, что мы туда упадем, потому что все равно общее расширение, оно происходит. Немножечко медленнее мы расширяемся в том направлении, чем в других, но все равно расширяемся, все равно разлетаемся. Так что упасть туда мы никогда не можем. Мы уже, так сказать, падаем наружу, но в том направлении чуть медленнее, чем в других.
А мы можем сказать, что это что-то, что занимает огромное какое-то пространство?
Даже по объему неизвестно, сколько оно занимает.
Угу. А по массе можем предположить?
Масса большая, это тысячи, тысячи галактик, но невидимых, из невидимого вещества. Вообще, это загадка, на которой уже 30 лет активно работают физики и астрономы, что это за вещество. Оно себя только гравитацией, только притяжением проявляет, и никаких других у него желания с чем-то взаимодействовать по-другому нету. Физики уже 30 лет делают приборы, которые должны были бы поймать это вещество, потому что единственное, что мы про него, наверное, наверняка знаем, это нового сорта элементарные частицы. Вот, скорее всего, это так. Почти уже без вариантов. Раньше мы думали, а может, это черные дыры, а может, какие-то остывшие звезды. Все это исключено, иначе бы мы это почувствовали. Ни протоны, ни электроны, ни нейтрино, а вот что-то такое новое. Ну, у физиков есть прям коллекция идей, что бы это могло быть. Нейтрин нового сорта, четвертого сорта, стерильные нейтрино и аксионы есть такие теоретические частицы. Но их надо поймать, чтобы выяснить, что это в конце концов. А они не хотят ничем, они пролетают. Вот каждый раз мне обидно, когда мы об этом говорим. Я же знаю, что они вот сейчас тут между нами пролетают. Причем знаю, с какой скоростью они пролетают. Примерно 300 километров в секунду. Ну, там 300-400 километров в секунду, а поймать мы их не можем.
Так или иначе, интересует такой экзистенциальный вопрос. Есть какая-то условная граница нашей Вселенной? 56 миллиардов световых лет?
Вот когда говорят о таких больших размерах, да. Вот что имеют в виду. Мы сегодня получаем свет, который шел до нас около 13,8 миллиарда лет, потому что это возраст Вселенной. От более далеких расстояние, он просто не успел до нас дойти. Но когда он тронулся в путь, те звезды, которые нам его послали, они же не оставались на этом месте. Вселенная продолжала расширяться. И как говорят, что современной Вселенной там 50-55 миллиардов световых лет размер, это имеет в виду, что те звезды, от которых мы сегодня получили свет, за это время улетели от нас вот туда. Но мы их там сегодня не увидим. От них к нам будет 50 миллиардов лет идти еще дополнительное время. Так что можем говорить, да, что вот наша Вселенная такая. Но это какой-то небольшой ее кусок. Какой именно, я не знаю. Если таракан ползет по столу, для него стол будет бесконечным. И он никогда не достигнет ни границы, не вернется на это место. А если таракан ползет по глобусу, ему тоже кажется, что там горизонта не видно, но он когда-нибудь вернется к месту старта. Вселенная может быть замкнута, но безгранична. Глобус имеет ограниченную площадь, он замкнут. Но на нем нет границ, в которую можно упереться. Нет стены, нет оврага, нет препятствия. И микроб будет вечно бегать по глобусу, хотя, может быть, если он не глупый, он поймет, что тут он уже бывал. В Вселенной может быть такая же ситуация, только не в двух, а в трехмерном варианте. Может быть, Вселенная имеет ограниченный объем, но при этом ты никогда не упрешься в стену. Как это почувствовать? Микроб мог бы посветить фонариком. Если бы луч света только по поверхности глобуса распространялся, он бы увидел, как этот луч вернется к нему оттуда, сзади.
Угу.
Мы пытались проверить, наша Вселенная имеет конечный объем или нет. Если мы видим вдалеке какую-то яркую точку, галактика яркая, а ну-ка давайте посмотрим в противоположном направлении. Может, мы ее же увидим.
Угу.
Смотрели, не увидели.
А может, свет не дошел еще?
Может, не дошел. Или глобус наш очень большой.
Но мы сейчас рассуждаем, получается, трехмерное пространство, три измерения. Я слышал гипотезу, что гравитация может нам говорить о том, ну или дать косвенные признаки того, что есть еще и четвертое измерение.
Есть довольно надежные факты, которые говорят, что все-таки нормальных измерений, вот тех, которые мы ощущаем, можем линейкой померить, все-таки три. Если бы их было больше, то движение планет вокруг Солнца было бы совсем другим. Но ненормальных может быть больше. Ненормальных их называют компактифицированные, как бы свернутые в маленькие клубочки, колечки. Ну вот берешь тонкую леску или там ниточку, да, и говоришь, ну вообще-то она одномерная, у нее есть только длина. Но если лупу взять, посмотреть, нет, у нее еще есть и вокруг нее можно пройти. Да? У нее есть второе измерение, но оно очень компактненькое, оно вот совсем малюсенькое. В принципе, физикам нравится фантазировать в мире многомерном. Чем больше измерений, тем больше свободных параметров, которые можно подкрутить и что-то там объяснять. Группа физиков, которые разрабатывают теорию струн, а она 11-мерная. Три нормальных, а остальные компактифицированные, но они существуют в мире элементарных частиц, они вполне такие осязаемые, и можно много чего объяснить. Теория есть, но к как-то интерес к ней пропадает. Это чистая математика.
Слишком сложно.
Она очень сложная. Ну, это не... кто-то преодолевает эту математику. Но она никаких прогнозов, которые можно было бы на лабораторных приборах или в космосе проверить, не дает. Она сама внутри себя крутится. И была когда-то она популярной, а сейчас от нее уходит. Ну, а кому нужна наша игра? Был такой писатель немецкий, Герман Гесс, он написал «Игра в бисер», что там интеллектуалы, которые занимаются непонятно каким-то их увлекающим делом, которое вообще никакого отношения к жизни не имеет. Вот это игра в бисер.
Но если мы все-таки узнаем, что есть еще другие измерения, даже свернутые, а и три нормальных наших, это как-то изменит наше представление о Вселенной и ее
конечно,
границах?
Конечно. О границах вряд ли. Эта теория придумана, чтобы свести воедино много разнородных вещей, которые сегодня мы разными методами объясняем. Ядерные силы. Они как-то вот своя математика, да, разработана, работают. Отдельно от них электромагнитные силы, отдельно от них гравитация. Но мы же понимаем, отдельных все-таки вещей не может быть, природа едина. Есть объекты, где все эти силы работают как-то сравнимо друг с другом.
Так как уравнение Клаперона-Менделеева, ПВ равно ΝРТ, тут тоже какие-то взаимосвязи были бы, да?
А в черных дырах, скорее всего, и квантовая механика, и гравитация на равных. А значит, нужна общая теория, которая описывает самосогласованное то и другое. Ее нет, пока ее никто не создал. Речь идет о движении небесных тел. Мы берем теорию гравитации. Говорим, ядерные тут никакого значения нет. Речь идет о взрыве атомной бомбы. Мы говорим, гравитация тут ни при чем. Нам надо рассчитать, как частицы взаимодействуют. А в черной дыре и то, и другое сравнимый эффект дают. А значит, надо общую теорию создавать, ее никто не смог пока построить.
В этом отношении что такое антигравитация?
Ну, если гравитация так стягивает какие-то объекты, их друг к другу тянет, то антигравитация, наверное, расталкивает. Когда-то это был такой прием для писателей-фантастов. У нас антигравитационный звездолет. Он от всего отталкивается и улетает с планеты, улетает от звезды. Ну, красивая штука, в которую никто не верил. Я даже переставал читать научную фантастику, если в ней речь шла про антигравитационные звездолеты. Я понимал, что это ерунда. Это не научная фантастика.
Даже не варп-двигатель.
Ой, варп это. Вот. А она есть, как выяснилось. Она есть в природе, антигравитация. Намек на нее был получен, ну не то чтобы намек, а первое заявление о том, что она есть, в 1998 году было, когда астрономы, измерив скорости и расстояния до очень далеких галактик, увидели, что тогда, в далеком прошлом, мир расширялся замедленно, ну то есть постепенно падала скорость расширения, и это было понятно. Все притягивается, значит, тормозит расширение. А начиная где-то с 8 миллиардов лет возраста Вселенной и до нас, ну, примерно еще 7 миллиардов лет прошло от этой точки, Вселенная начала набирать скорость расширения, увеличивать скорость. А раз увеличивать, значит, расталкивает что-то галактики. Что может расталкивать? Ну, мы назвали это dark energy. Dark, потому что непонятно, energy, потому что в любом взаимодействии энергия какая-то запасена, как в любой пружине. Но это антигравитация. Она очень странно устроена. Обычные силы, ядерные, электрические, обычная гравитация, чем ближе два объекта, тем сильнее взаимодействие. А антигравитация очень странная. Чем дальше два объекта друг от друга, тем они сильнее друг от друга отталкиваются. То есть такое впечатление, что между ними пространство все больше и больше, и оно все сильнее и сильнее. Описать пока эту силу никто не может.
Объяснить не могут тоже, да?
Понимаешь, для физики что такое объяснить? Мы эти гравитацию объяснить вообще-то не можем. Мы ищем математическую модель, которая помогала какие-то расчеты делать. Вот пока Ньютонова теория нам обычная единица, на r квадрат падает гравитация. Отлично, планеты летали прямо по этим расчетам. Угу. Потом смотрим, одна планета плохо летает, Меркурий. Но никак не вписывается он в уравнение Ньютона. Пришел Эйнштейн, Сказал, нет, ребята, это слишком просто, Ньютон. Вот у меня тут стопка из 10 сложных дифференциальных уравнений. Вот для Меркурия они как раз точно описывают его движение. Все, от физики больше ничего не надо требовать. Описал процесс, нашел математическую каркас, который тебе позволяет прогнозы делать. Сделайте вот такой прибор, сделайте вот такую атомную бомбу, и она взорвется. Сделали, взорвалась. Значит, эта механика работает.
А вот в 20 веке, получается, в 90-х годах пришел Виттен, да, и он объединил теории струн. Можно ли будет из нее получить вообще, как
не
работает
знаю,
антигравитация?
Не знаю.
То есть был Ньютон, потом Эйнштейн, и сейчас вот Виттен с теорией струн.
Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Не, пришел Эйнштейн, и стало намного светлее. Мы теперь многое понимаем, чего не понимали при Ньютоне. А кто следующим будет? Трудно сказать. Искусственный интеллект? Не знаю.
Посмотрим, да,
посмотрим,
что с ним получится.
А вдруг он правда интеллект? Я не верю в это дело. Ну, а вдруг? Вдруг он что-то новое нам принесет, но это будет гораздо более сложное, новое. Уже теории относительности в школе не учат. Ньютонову физику учат, там как камень летит, там, и так далее, машина едет, а тензорные уравнения Эйнштейна никто не учит. Да я,
а разве раньше учили?
Нет. Эйнштейна нет. Говорили общие слова, что-то такое, но сам математический аппарат, он сложный.
Да, это же первый курс университета хотя бы нужно окончить, чтобы тензоры понимать.
Даже первого не хватает.
Ну, первого и второго. Да.
Вот. У меня, например, был курс общей теории относительности только на пятом курсе МГУ, физфака МГУ. И я сразу почувствовал, что это зубодробительная вещь, просто технически сложная. Надо сидеть и там много-много повторяющихся членов в уравнениях суммировать, смотреть. Ну, правда, сейчас с компьютером научились эту работу делать, но она трудная. Например, когда решили снять фильм «Интерстеллар», этот самый режиссер Нолан, он попросил Кипа Торна, американского физика крутого, дать какое-то представление о том, как выглядит черная дыра, чтобы можно было в кино показать. Так Кип Торн эту задачу реально решил с помощью своих студентов-математиков на суперкомпьютере, довольно сложную систему уравнений рассчитали и показали, ну вот так будет там горизонт событий, диск искаженный. Потом Нолан немножечко раскрасил это, ну, для кино, так, чтобы это было как настоящее. И впервые, в каком году, я не помню, вышел «Интерстеллар»? 13-14. То есть вот чуть больше 10 лет назад. И мы тогда еще не знали, это правильный расчет был или неправильный. А в 19 году впервые получили реальное изображение окрестностей черной дыры, и оказалось, да, как в кино, прямо похоже.
Ничего себе. Туда тоже, если попадаешь, то попадаешь в шкаф своей
дочери. Ой, вот шкаф. Шкаф — это, конечно, чистое кино. Как-то надо было показать.
Что он передал ей сигнал, да?
Ну, это красиво было придумано, да, это красиво. А там же речь идет о черных дырах, и мы о них долго думали, что это упало и пропало. Вот всё, да. И никуда. Но в общей теории относительности есть более сложное решение. Черная дыра — довольно простое решение, это симметрия полная. А есть более сложное решение, его сам Эйнштейн, кстати, нашел. Эйнштейн, соавтор Розен, еще, по-моему, в 1936 году. Кротовые норы. Там другая геометрия, она имеет линейный вид. И кротовая нора чем хороша или чем интересна? Ныряя в одну ее горловину, ты можешь, математически можешь, никто еще не нырял, не пробовал, математически можешь вылететь из другой горловины и оказаться гораздо более далекой точке пространства, чем если бы ты просто не ныряя в этот туннель, путешествовал по обычному пространству, да, все говорят, что вот кротовая нора, wormhole, она путешествие в пространстве нам позволяет сократить. Оказалось, буквально вот в прошлом году было сообщение, ну, как семинар был, на котором был доклад Игоря Дмитриевича Новикова, кстати, о том, что кротовая нора может быть не только коротким путем в пространстве, но и путем во времени, но и не только в будущее коротким путем, так сказать, путешествие в будущее, но и, может быть, она даст нам возможность путешествия в прошлое. Вот на это мало кто надеялся как-то в прошлое вообще. Ты можешь там что-нибудь натворить, или наоборот, исправить свои ошибки, да, или наоборот, наделать ошибок, которые аукнутся тут и так далее.
Причинно-следственная связь нарушается.
Непонятно, да, это вот парадокс дедушки. Полетел в прошлое, убил, вообще зачем это придумали? А ты как родился, если дедушки-то не стало? Но вот Игорь Дмитриевич сконструировал машину времени для путешествий в прошлое, но это пока математика.
А, то есть это черные дыры и кротовая нора, все.
Кротовая нора, ее входы, они практически неотличимы от черных дыр. Это же реально объекты в четырехмерном пространстве, а в трехмерном это будет шарик, как черная дыра. Просто тебе надо рискнуть туда нырнуть, и если это кротовая нора, ты имеешь шанс оттуда вылететь. А если это просто черная дыра, никаких шансов у тебя не будет.
А ты вылетишь в той же вселенной?
Вот. Это отдельная история. Может быть, в другой. Ну, вообще, многосвязная вселенная, или как мультиверс, вот мультивселенная, это никаких доказательств нет, что это на свете вообще может быть. Но идея красивая, и, может быть, они тоже могут быть связаны. Ну, по крайней мере, автор этой идеи, Андрей Линда, он сейчас в Стэнфорде работает, тоже наш человек, физфак МГУ, он считает, что кротовые норы могут связывать разные вселенные. Я не понимаю, как он себе это представляет, потому что в разных вселенных может быть разный набор физических законов, физических констант, там, массы элементарных частиц. А где же они стыкуются-то?
Если как разные, они типа,
казалось, переходят из одной в другую? Не знаю. Но Линда говорит, что может себе это представить. Это было бы здорово путешествовать в другие вселенные. Наш состарится, остынет, разлетится, а мы раз в молоденькую вселенную, а там еще звезды, там еще тепло.
Да, пожить еще сможем.
Вот.
С нашей вселенной еще есть такая проблема, что мы никак не можем условно связаться с цивилизациями, если они есть, если они
за горизонтом.
За горизонтом событий. Вот с помощью кротовых нор мы сможем туда попадать? Вот. За горизонт
формально
событий?
Формально, да. На любое расстояние. Формально. Но где они? Были энтузиасты, которые их искали. Одним из них был академик Кардашов. Николай Семенович Кардашов вообще был глава нашей радиоастрономии. Его трудами много чего было сделано. И вот космический радиотелескоп, радиоастрон тоже, это его детище. И он считал, что, может быть, в центрах активных галактик, где пышет, оттуда что-то вылетает, может быть, это проявление кротовых нор.
Метро, да.
Метро, да. Оттуда вылетело. Но проверить это трудно.
Если вы не просто владелец бизнеса, а настоящий создатель, вам сюда. Альфа-банк раздает бизнесу 100 миллионов рублей. Это реальные деньги на продвижение самых сильных проектов. Плюс встреча с менторами Альфа-конфы для 5 предпринимателей, чьи истории выделят жюри. Переходите на сайт Альфы, откройте счет и подайте заявку до 31 декабря. Пусть ваш бизнес станет немалым.
Но вот мы сейчас немножко поговорили про черную дыру, то есть мы в подробности какие-то не уходили, но хотелось бы узнать, а возможно ли белые дыры? И что это вообще такое?
Никто не знает, что это такое. Чисто математический фокус, который пока никак... Мы не нашли проявлений его во Вселенной, раз. И мы даже толком не понимаем, может ли он реализоваться, такой объект, из которого не падает в него и скрывается, а наоборот все вылетает. Математика часто нам дает решения, которые в природе не могут реализоваться. Ну вот пример, можно ручку?
Да.
Я спрашиваю математика, как мне поставить ручку на острие, чтобы она стояла? То, ничего проще, говорит математик. Найди у нее центр масс, центр тяжести и расположи его точно над точкой опоры. Все, это будет решение для того, чтобы она стояла. Ну да, будет она стоять? Нет, она неустойчива. Решение есть, но оно неустойчиво. И в природе масса таких формальных решений можно найти, которые никогда не реализуются. Или там задача трех тел, вот Люцесинь, он же не зря придумал свой роман. Задача трех тел в небесной механике неустойчива. Возьмите три звезды и попробуйте их заставить жить в коллективе, дружно вращаясь вокруг общего центра масс. Они конкурируют и выкидывают третьего лишнего тут же.
Ну, то есть это математическая модель.
Это математическая модель, которая, скорее всего, в природе не реализуется.
А из чего она вытекает? То есть из каких
уравнений? Из общей теории относительности. Это сложные уравнения. Угу. Система сложных, там, нелинейных, частных производных уравнений, которую можно решить, найти решение, а потом искать. А в природе это может быть или не может быть? Вот решение для черной дыры, оно устойчиво. То есть, ну, стремиться туда. Немножко разболтай это решение, а оно все равно сделает тебе черную дыру. А вот белая дыра – это неустойчивое решение.
Получается, если их сравнивать с черными дырами, то они наоборот из себя будут испускать вещество.
Ну, да? Пока оно в них есть. Угу. Черная дыра толстеет, поглощая вещество, а белая, наоборот, стартует с большой массы, а потом, выбрасывая ее, ну, переходит к нулю. Больше того, что у тебя есть, ты выбросить не можешь. Может, они были когда-нибудь, но, так сказать, все выбросили.
То есть это, по идее, очень быстро может происходить?
Обнулились, никто не знает. Угу. Мы никогда не думали и про черные дыры, что они могут родиться сразу с рождением Вселенной. Все решения показывают, что Вселенная в момент своего рождения, там большой взрыв, крайне однородной была, везде была практически одинаковой. А черная дыра – это крайне неоднородный объект. Тут пустота, а тут вот масса сконцентрированная. А сейчас смотрим туда вдаль, то есть в далекое прошлое, такое далекое, что оно еще практически не отделено от большого взрыва. Там прошло несколько, там, полмиллиарда лет после большого взрыва. Вселенная должна была быть однородной, а в ней уже есть сверхмассивные черные дыры. Как они успели родиться тогда? Из чего? Как они выросли из небольших или сразу стали большими? Это пока проблема.
А ученые как-то объясняют это?
Пытаются, что были там сверхмассивные звезды, которые сильно сколлапсировали, жаль. Примерно в 1930 году в Англии, в Кембридже, был семинар, на котором собрались астрофизики и говорили про... Тогда только-только начали понимать, как устроены обычные звезды, вот, типа нашего Солнца. Ну и кто-то сказал... А семинаром руководил очень тогда ведущий астрофизик Эддингтон. И кто-то сказал: «Да звезда, да нет ничего проще звезды». «Да», — сказал Эддингтон. «Если на вас посмотреть с расстояния в 10 световых лет, вы тоже будете казаться очень простым». И он был прав. Поначалу мы думали: «О, звезда, это кусок газа, да, такой шарик. А вот наше Солнце, оно близко к нам, и там столько зауми, такие процессы, как оно взрывается, как прогнозировать его поведение. Сегодня оно спокойное, завтра начинаются взрывы на нем. Чем ближе к тебе объект, тем он сложнее. Это факт. Тем больше деталей ты видишь. Поэтому про черные дыры, которые далеко от нас, мы думаем: а, какой простой объект.
Я знаю, что скорость нашей галактики, она измеряется относительно реликтового излучения.
Можно относительно соседей, а можно относительно реликтового излучения. И она несколько сотен, ну, относительно реликтового излучения, где-то около 500-550 километров в секунду. Это такая нормальная скорость.
Вот за границами нашей наблюдаемой Вселенной, там скорее более старые галактики или более молодые?
Старые в каком смысле?
Появились раньше наши.
А мы не знаем, когда наша появилась. Она тоже старая. И вообще рождение галактики – это не совсем единовременный процесс. Вот, например, смотрим мы на нашу, собственно, огромная звездная система. Вокруг нее несколько десятков небольших таких клочочечков летает, маленькие галактики, там Магелланово облака, еще. Они постепенно падают на нашу. Угу. Наша их притягивает и растворяет внутри себя. Значит, в прошлом наша была маленькая, спутников таких было больше, и наша их постепенно внутрь, это называют галактический каннибализм. Ну, поедает своих, можно сказать, собратьев. Что считать моментом рождения галактики? Вот две малышки слились – это уже рождение. А может быть, сами все малышки – это уже рождение. А 100 малышек? А 1000 малышек? Когда мы можем сказать, что вот, наконец-то, родилась большая галактика? В прошлом они были все маленькие. Это просто видно. Телескопы Хаббл и Джеймс Вебб смотрят вдаль и видят, что там, в далеком прошлом, все галактики были маленькими. Чем ближе к нашему настоящему, тем появляется все более и более крупные. Понятно, они агрегируются, слипаются. Где момент рождения? Трудно сказать.
Тогда по-другому задам вопрос. По крайней мере, в нашей вселенной, даже если не уходить в другие вселенные, можно ли сказать так, что за горизонтом событий могут быть абсолютно копии наших галактик и копии нас?
Да, такое рассуждение было, и оно вот на чем основывается. Если вселенная бесконечна,
да,
значит, перебирая бесконечное количество сочетаний, мы всегда будем натыкаться на одинаковые. Но их не может быть бесконечно много. Возьмите миллиард-миллиард протонов, и вы из них сложите очень много разных, ну, как из лего, да, но в конце концов начнете повторяться. И эта идея такая, что где-то есть копия нашей галактики, в ней копия нашей Солнечной системы, и сидим с тобой.
Так же общаемся.
Вот. Если с бесконечностью трудно вообще иметь дело. Она такая хитрая штука, бесконечность, и в ней всегда можно какие-то фокусы представить себе.
Ну, то есть это, исходя из того, что Вселенная бесконечна,
да,
это возможно?
Да, это возможно, да. Вопрос только в том, так ли это.
И может, там, оно... соответственно, будет совпадать и возраст нашей галактики.
Где-нибудь и возраст, где-нибудь и в данный... Вот это происходит тут, и то же самое. Вот сидим мы за столом, происходит там. Но где это там?
Но везде, соответственно, максимальный возраст 13,6 миллиардов лет.
На это похоже. Да, потому что мы видим, что все началось тогда. Что именно началось? Вопрос. Это был момент рождения Вселенной, или это был этап переходный от, например, от сжатия к началу расширения, а потом, может быть, следующее сжатие, следующее расширение. В принципе, это может быть, но мы-то видим только вот от первого толчка и до сегодняшнего дня. А может быть, до толчка было сжатие. Рассматривают такие варианты. Как это проверить? Кто его знает?
То есть мы можем сказать, что за границами нашей видимой Вселенной может быть что угодно, в том числе и копии нас.
Формально, да. Формально.
Но, соответственно, мы с ними никак связаться не сможем, с другими
цивилизациями. О, наверное, это очень далеко от нас, и вряд ли мы с ними когда-нибудь... А главное, зачем?
Ну, хочется найти еще какие-то цивилизации разумные, ну, а то мы одиноки
рядом,
сейчас.
Рядом надо искать. Мы уже нашли 8000 планет, похожих на наши планеты. Вот я сегодня утром как раз посмотрел каталог, 7900 с чем-то там планет найдено у других звезд. Из этих 8000 примерно, где-то штук 150 очень похожих на Землю. Прямо вот почти копии. Ну, слушай, если они такие, как наша Земля, скорее всего, там и жизнь.
Но а по возрасту похожие тоже, да?
А возраст примерно одинаковый. Это несколько миллиардов лет. Галактики несколько миллиардов лет, и все, что в ней, примерно тот же возраст имеет. Может, одна там планетка на 100 миллионов лет моложе, чем другая. Хотя 100 миллионов лет в истории цивилизации много чего могут.
Ну, то есть относительно разума и жизни вы оптимист?
Нет никаких фактов, говорящих о том, что что-то может быть в одном экземпляре. Вот сколько ни посмотришь, оно все в большом количестве экземпляров. Жизнь пока в одном. Разум тоже в одном, но это просто потому, что мы не умеем искать.
Можете, пожалуйста, рассказать про модель возникновения Вселенной по Пенроузу, Нобелевского лауреата?
У него, насколько я помню, циклическая Вселенная. Вот он как раз думает о том, что процесс сжатия, расширения происходил неоднократно. Но для меня, как для астронома, а скажи, как я это могу проверить? Пенроуз, он математик, он ничего не может мне сказать. Потому что любое сжатие, оно стирает все, что... Он думает, что не все стирает. Что, может быть, через эпоху сжатия что-то просочилось от прошлых эпизодов. А что может просочиться? Электромагнитные волны не проходят. Когда Вселенная сжимается, это горячий кусок плазмы, в ней ни свет, ни радио не проходит, застревает. Есть два носителя информации, которые, может быть, смогут преодолеть вот этот этап сжатия и потом последующего расширения. Это нейтрино и гравитационные волны. Для них, ну, для нейтрино еще есть препятствия, для гравитационных волн нет вообще. Если у нас будут хорошие нейтринные телескопы, мы уж точно доберемся до первых миллионных долей секунды жизни нашей Вселенной. Может быть, пройдем и дальше. А гравитационные волны точно пройдут дальше. Но для этого нужны хорошие приемники гравитационных волн, пока они только вот родились в 2015 году и начинают взрослеть, начинают становиться все более чувствительными. Будут деньги, построим новые, уже, кстати, идеи, даже не только идеи, ее проверили, космический гравитационно-волновой детектор размером с орбиту Земли примерно. Будут спутники летать, и они будут так от гравитационной волны дышать, расходиться, потом сближаться. Проверили пока на одном таком спутнике, больше денег не хватило. Вроде работает эта система. Теперь их надо сделать по крайней мере 3, чтобы они летали так треугольником на больших расстояниях, там 1 000 000 километров примерно. И, может быть, вот эта система позволит проверить Пенроуза, прав он или нет. Приходят к нам гравитационные волны от других этапов жизни нашего мира. Когда он сжимался, бабах, там, как, грубо говоря, отскок произошел, начал расширяться. Но на все нужны деньги, умы, интеллект и время. Вот, например, гравитационные волны – это очень важное открытие, это новое окно во Вселенной.
Кип Торн как раз приложил руку.
Кип Торн тогда еще под стол пешком ходил, хотя нет, он уже не ходил, подожди. Он лет на 10 меня старше, ему сейчас за 80, да?
Угу.
А, он уже в школе учился, когда на физфаке МГУ родилась идея о том, как регистрировать гравитационные волны. Родилась она в голове двух аспирантов, Пустовойт и Герценштейна. Это 62-й год. А реально зарегистрировать смогли гравитационную волну в 2015.
То есть
прошло, ну, полвека точно прошло. Теперь вот надо улучшать эти методики. Ну, может, еще лет 100 пройдет, и мы эти гравитационные волны от прошлой Вселенной, она наша же, но она была до Большого Взрыва. Угу. Может быть, зарегистрируем, Пенроуз этого уже не узнает, но был бы рад, наверное, если бы подтвердилась его идея.
То есть, получается, последнее такое сжатие, скорее всего, было 13,8
да,
миллиардов лет
да,
назад.
Да, да.
Если что-то до этого успело развиться, была какая-то цивилизация,
все
погибло. Все,
конечно, каждый раз все погибает.
То есть это такой циклический этап постоянно.
Скорее всего, да.
Сколько, если его гипотеза верна, сколько нам осталось до следующего сжатия?
О, пока мы даже не сжимаемся, а еще расширяемся, еще неизвестно сколько, может, и вечно. Время есть.
Но в таком случае, если мы все-таки придем к осознанию, что гипотеза Пенроуза верна, то нам не избежать смерти как цивилизации.
Мы будем строить туннель, кротовую нору из нашей Вселенной в другую, молодую, которая еще до погибели бог знает сколько.
Или та, которая уже проскочила элемент сжатия.
Ну да,
да,
она проскочила и дальше расширяется и будет жить долго.
Угу.
Ну, я не знаю, такая фантазия, на которую рассчитывать, наверное. А, черт, любая фантазия имеет право быть.
То есть, возможно, какая-то цивилизация уже много этапов таких сжатий прошла.
И проскакивает.
Проскакивает да. И находится сейчас где-то тут.
Проезжает мимо нас. О, ребята, вам еще немного осталось, но мы дальше, пока.
Да, это когда мы рассуждаем иногда, что наша цивилизация, возможно, первая во Вселенной, да? Но, возможно, эта Вселенная для некоторых цивилизаций уже не 13 миллиардов лет существует, а много-много.
Это как ты проезжаешь на поезде мимо какой-нибудь станции, видишь людей и говоришь, счастливо оставаться, а мы дальше.
И в завершение я хотел бы поговорить про, в целом, будущее космологии. Как вам кажется, какие вопросы станут главными в ближайшие годы и каких открытий мы рационально можем ждать?
Ну, рассчитывать на открытия всегда трудно, они вдруг происходят. Но если не работать, то этого вдруг и не будет. Я рассчитываю, мне бы хотелось, чтобы еще вот на моей жизни, то есть это, наверное, лет 5-7, может, 10 осталось, увидеть... понять, что такое темное вещество. К этому идут физики, в это вкладываются деньги. И очень хотелось бы понять, ну что это такое, в конце концов, аксионы, нейтрины или что-то еще, или бог его знает. А с темной энергией я точно знаю, что мы не разберемся в ближайшие, наверное, 100 лет. Потому что физики тут ничего не могут сделать. У них в лаборатории темная энергия – это... пустой, это не работает. А астрономия, наука такая, затяжная. Угу. Нам долго надо что-то наблюдать, пока мы что-то новое заметим. Так что я не рассчитываю на разрешение задач, загадки темной энергии, но очень Хотелось бы верить, что темное вещество мы найдем, ощутим, поймем и в таблицу Менделеева новую элементарную частицу посадим.
Как вам кажется, тогда мы сможем понять все-таки, возвращаясь к началу, великий аттрактор, что это такое?
Надеюсь.
Ну, то есть я к тому, что свет от него доходит до нас?
Пока избытка света там не видно. Избыток гравитации чувствуем, а избытка света, то есть нормального вещества, звезд, которые бы там светились, вроде как нет. Либо мы недостаточно зоркие, чтобы его там увидеть. Будем искать.
В завершении нашей беседы, есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям?
Новый год либо еще не наступил для тех, кто смотрит наш подкаст, либо недавно уже прошел праздник, длятся длинные новогодние каникулы, чтобы нормально жить, чтобы воспитывать детей, заниматься наукой, писать музыку и стихи, и не отвлекаться на более неприятные вещи, которые, к сожалению, нас сопровождают.
Владимир Георгиевич, огромное спасибо вам за эту беседу.
Спасибо.
Мне показалось, что мы затронули большое количество интересных тем, порассуждали, и хотел бы узнать вас, бывает ли такое, что вы читаете комментарии под выпусками с вами?
Иногда да, комментарии бывают разные, либо это благодарность за работу, либо это неприятные комментарии, кому-то нравится, кому-то не нравится, дело вкуса. А вот иногда бывают комментарии полезные. Либо ошибку замечают, это полезно, всегда полезно заметить свои ошибки. Либо предложение дают, а вот обсудите такую тему, которую вы как-то пропустили. Это бывает. Ну, в общем, полезные комментарии, такие продуктивные, они, конечно, но подряд тысячи комментариев я не читаю.
А замечаете, что сейчас каким-то темам повышенный интерес есть?
Последние полгода.
Известно, да. Три-Ай-Атлас.
Три-Ай-Атлас, да. Кстати, все ли знают, что Атлас — это просто имя телескопа?
Который открыли.
Система телескопов, которые их открыли. Пожалуй, они традиционные. Дети черными дырами интересуются, взрослые будущим нашего мира. Это нормально. Будем изучать и то, и другое.
Также, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на социальные сети нашего гостя, они также будут в описании, посещайте лекции, я думаю, все анонсы будут в социальных сетях тоже Владимира Георгиевича.
У меня личных соцсетей нет вообще ни одной.
А телеграм-канал?
А это мои помощники, ребята, которые, в общем, не хуже меня понимают науку, но я не отвлекаюсь на это дело. Да, под моим именем есть несколько сайтов, я иногда их смотрю, ну, чтобы от моих его имени не было какой-то нормальные сайты, но это все-таки не я. У меня нет ни одного аккаунта, личного аккаунта, ни в одной соцсети. На это не хватило бы времени. Все-таки я преподаю, я пишу, я наукой занимаюсь, и я один человек. Так что эти соцсети, если они будут что-то не то писать, я заставлю их убрать свою фамилию с их обложки. Но пока они работают нормально.
Но помимо всего прочего, у вас еще литература есть?
Книжки — это любимое занятие. Я вырос на книжках, понимаю, что следующему поколению, моим студентам, тоже нужны книжки. Да, в этом году уже 4 книги вышло, и до Нового года, я думаю, мы же пишем сейчас до Нового года, у нас декабрь, выйдет еще одна книга, посмотрим.
Так что, дорогие друзья, можете покупать еще книги.
Неужели кто-то их еще покупает?
Обращаться к ним, да, я думаю, покупают. Помимо всего прочего, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал. И еще раз большое спасибо, Владимир Георгиевич.
Интересные вопросы — это половина ответов. Спасибо, Глеб. Вопросы были замечательные.
Спасибо вам. Пока.